Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Этот выпуск программы мы подготовили для вас из дома. 21 мая Совет Федерации, наконец, предложил законодательно закрепить понятие самоизоляции. Ну, чтобы было понятно, в каких случаях можно эту самоизоляцию вводить, кто имеет право это делать, как можно ограничивать права граждан в условиях самоизоляции, ну, а главное, какие полномочия предоставить в этой ситуации регионам. Ну, ничего, что в течение последних 2 месяцев практически уже оштрафованы десятки тысяч россиян за нарушение вот этого самого режима самоизоляции, которого пока в законе нет. В Москве сейчас разворачивается невероятный скандал вокруг работы приложения «Социальный мониторинг». Его обязаны установить на своих телефонах или использовать на выданных мэрией гаджетах те люди, которые проходят лечение от коронавирусной инфекции дома или по каким-то другим причинам остаются на карантине. Ну, может быть, у них диагностировано острое респираторно-вирусное заболевание или они родственники человека с ковидом. И вот это приложение допускает множество багов и ошибок, которые оборачиваются реальными многотысячными штрафами для людей, рассказывает Иван Воронин.
Такой KPI, да, по количеству выписанных штрафов. Чем больше штрафов мы наложили, тем выше качество нашей работы, тем больше нам дадут премию.
В пандемию хороший пользователь – оштрафованный пользователь. IT-специалист Владимир Громак тяжело заболел коронавирусом в конце марта, лежал в больнице с пневмонией. Когда пошел на поправку, его перевели на домашнее лечение, обязав отчитываться о соблюдении карантина через приложение «Социальный мониторинг». Владимир стабильно присылал отчетные селфи по запросу вплоть до первого оповещения об ошибке. 3 дня кряду приложение не работало. Громак звонил в главконтроль. Там успокоили. Пробаг в курсе. Проблему решаем. Штрафовать вас не будем, не переживайте. Оштрафовали 2, судя по датам в постановлении, как раз в то время, когда мониторинг не работал.
Ситуацию привели в такой вид, когда обратной связи не существует. То есть выходит какой-то чиновник и говорит: мы сделали много хорошего для людей, у нас вот такие результаты, люди довольны, вот 35 тысяч штрафов, 35 тысяч довольных получателей штрафов, и все с ними согласны.
Нарушители не обжалуют штрафы, хвастался в начале мая начальник главконтроля Москвы Евгений Данчиков. Правда, еще до того, как оштрафованным поступили письменные постановления. С этого момента они и могли начать спор. Такая вот систематическая ошибка выжившего. Сейчас штрафов больше 54 тысяч. Ощутив на собственном опыте опасность вируса, Владимир Громак серьезно отнесся к требованиям карантина. Тем обиднее платить 8 тысяч за сбой в приложении. Громак готовит документы для обращения в суд. Когда он выяснил, что штрафы не вопрос пары-тройки технических ошибок, создал группу в Фейсбуке, оштрафованный за то, что заболели. Менее чем за неделю в ней набралось более 2000 участников. Антирекорд группы – 92 тысячи рублей штрафов, назначенные родственнику одной из ее участниц. Штрафы выписывали пациентам красной зоны, когда из дома в больницу их увозили на скорой, но они прекращали мониторинг. Приходили дублирующие штрафы за одно и то же якобы нарушение в одно и то же время. Приходили штрафы пациентам с нарушением опорно-двигательной системы, которые не могли покидать дом и до пандемии. Приходили штрафы даже тем, кому выдали смартфон с предустановленным приложением, которое все равно не работало.
Ни разу приложение не заработало. То есть, начиная с 2 числа, я звонила 3 раза, говорю, не могу войти в систему. То есть, ввожу номер телефона, дальше выдается краткое сообщение, что сбой системы.
Ковида нет, штрафы есть. У Виктории Третьяковой на 16 тысяч рублей. О сбоях приложения в техподдержку она сообщала ежедневно. О том, что приложение в принципе надо устанавливать, знают далеко не все. Анастасия Кривошеева вызвала врача, когда поднялась температура. Результат теста на ковид, видимо, отрицательный, ей так и не сообщили. Зато прилетел штраф после карантина за отсутствие регистрации в приложении.
Соблюдение режима будет контролироваться в течение всего периода изоляции, в том числе с использованием специального ПО «Социальный мониторинг». Это все, что там написано, и непонятно из этого. Я должна скачивать это приложение, это вообще приложение или что за ПО, непонятно. Никакого контроля не было просто из-за того, что у меня не подтвердился коронавирус. Наверное, если бы он подтвердился, мне бы позвонили и проследили за мной, и вообще все бы, наверное, сделали.
Обнаружить штраф – тоже задачка. СМС-уведомления приходили не всем. Многие находили задолженность на госуслугах или аналогичном сайте по Москве mos.ru, оказавшись на ресурсе вообще по другому поводу. А как же право на защиту? Презумпцию виновности в суде пытается оспорить муниципальный депутат Басманного района Москвы Виктор Котов с юристами правозащиты «Открытки». Он потребовал отменить статью Московского административного кодекса, узаконившую автоматическое начисление штрафов через социальный мониторинг.
Еще в самом начале, в запуске этого приложения, было очень много дыр. Мы посмотрели опять на практику применения в других странах, где развита цифровая демократия, где есть и сервисы уже такие, и где тестировали это. А у нас ничего не тестировали, у нас просто ввели, и все. То есть никакого тестового периода не было, ничего не было.
Ну, можно было бы сделать по-хорошему, хотя бы, например, в случае, когда человек не отметился в приложении, можно ему позвонить и спросить, он вообще там живой? Может быть, ему плохо, может быть, ему скорую надо вызвать, почему он не делает селфи? Может быть, приложение не работает?
Некорректные штрафы власти пообещали отменить, пока санкции сняли только с пользователей, чье селфи приложение требовало ночью.
Московский юрист, известный пользователем интернета под псевдонимом Иван Ёжиков, ведет кампанию за отмену всех штрафов, выписанных москвичам с помощью системы социального мониторинга. Вот что он рассказал в небольшом интервью.
Все то, что я вижу, а я вот погрузился очень плотно, показывает на то, что количество законных штрафов реальным нарушителям карантина и количество штрафов, выписанных ошибочно, в том числе людям, которые на карантине вообще сидеть не должны были, оно там 1 к 100 или даже еще хуже. То есть большая часть, подавляющее большинство штрафов совершенно незаконные и, что самое главное, необоснованные. Поэтому ситуация катастрофическая. Штрафов для тех, кто появился на улице без пропуска, у них есть хоть какое-то обоснование, то есть есть пропускной режим, есть методы фиксации нарушений пропускного режима, там либо вас останавливает сотрудник полиции, либо если вы на машине, вас фиксирует камера, то есть есть доказательства факта этого нарушения. Там все равно процессуально все это незаконно, эти штрафы подлежат отмене, но они хотя бы объективно подтверждены. А те штрафы, которые выписывают за социальный мониторинг, которые выписывает Главное контрольное управление, они мало того, что незаконны, потому что есть процессуальные нарушения, так они еще и ничем не доказаны. Ни к одному постановлению главконтроля не приложено каких бы то ни было доказательств факта нарушения. То есть людям пишут, что вы покидали дом, и подтверждают это ссылкой на какое-то непонятное письмо Департамента информационных технологий. То есть ни время, когда покинул, ни куда ходил, где тебя зафиксировали, ничего. Просто вот вы покинули, и все, вы виноваты. И большинство людей говорят, что они сидели дома, никуда не выходили. Есть штрафы людям, которые лежали в больнице на ИВЛ, а у них штраф за то, что они куда-то сходили. Ужасно то, что нет никаких доказательств, нет никакого объективного фиксирования нарушений. Просто берут и штрафуют. А спорить реально, суды жалобы на эти штрафы принимают. Насколько это сложно? Сложно по сразу нескольким причинам. Причина первая. Главное контрольное управление достаточно долго не рассылало постановления. Многим людям эти постановления до сих пор не пришли, хотя выписанные штрафы они в различных электронных системах уже видят. Тем, кому пришло на почту, уже есть случаи, когда люди досидели до конца свой карантин, пришли на почту, а почта их обрадовала тем, что срок хранения административного письма 7 дней, и в связи с коронавирусной ситуацией этот срок почта не увеличила. Для всех остальных писем с 30 до 60 увеличили, а для судебных и административных, как было 7 суток, так и осталось. То есть человек с 14-дневным, а у многих сейчас 21-дневный карантин, он просто не имеет шансов получить постановление. На запросы пришлите в электронном виде мы не получили, пока ответов нет, ждем реакцию главконтроля.
Сейчас московское правительство сообщает о том, что выписаны уже десятки тысяч штрафов. Это же обвалит работу судов, если люди пойдут их оспаривать.
Безусловно. Если хотя бы половина этих штрафов будет оспорена, на суды будет достаточно серьезная нагрузка. Точно такая же нагрузка совершенно ненужная будет на сам главконтроль, которому придется во все эти суды, все эти дела отправлять для рассмотрения. Да, и, собственно, главной своей задачей, как автора этих жалоб, я вижу именно показать системе, что она не справится, чтобы система сдалась и решила эту проблему своими внутренними административными методами. Угу. Потому что всегда может прийти, например, прокурор и сказать: ребята, эти штрафы все незаконны, давайте мы их отменим. Прокурор имеет на это право выйти с протестом в отношении защиты прав неопределенного круга лиц. Это будет наилучший выход, если все эти штрафы отменят, именно поняв, что система не справится. Потому что я не верю, что наши суды, какие бы они ни были, поддержат это беззаконие.
И еще. Иван Ёжиков рекомендует всем, кому предписали использовать социальный мониторинг, не устанавливать приложение на свой телефон, а требовать от чиновников обещанный гаджет с предустановленной программой. Ну, кстати, по словам Ёжикова, такие аппараты везут иногда по 1,5-2 недели, когда, собственно, и необходимость в них отпадает. Но и штрафы за то не выписывают. Карантинные штрафы превратились в источник дохода для властей во многих регионах России. О том, как это работает, например, в Москве, рассказывает Наталья Джанпаладова.
54 тысячи штрафов выписано москвичам с момента запуска приложения «Социальный мониторинг», то есть 3 апреля. Об этом 20 мая сообщил руководитель главного контрольного управления Евгений Данчиков. Приложение контролирует геолокацию больных коронавирусом и ОРВИ, которые лечатся в домашних условиях и не имеют права покидать жилье, а также их домочадцев. Сейчас в приложении зарегистрированы более 60 тысяч человек. Система штрафует на 4000 рублей за каждое нарушение режима карантина, в том числе за неотправленные вовремя селфи и нерегистрацию в системе социального мониторинга. По данным московских чиновников, общая сумма выписанных штрафов через социальный мониторинг составила уже 216 миллионов рублей. В Москве с начала режима самоизоляции, а это с 29 марта, зафиксировано 73 тысячи случаев нарушения карантина людьми с подтвержденным диагнозом COVID или ОРВИ, а также проживающими с ними родственниками. И еще в 54 тысячах случаев, по данным московских властей, здоровые горожане нарушали так называемый режим повышенной готовности, то есть находились на улице без разрешенного повода, вынос мусора или поход в магазин, гуляли с собакой дальше, чем в 100 метрах от дома, передвигались по городу без цифрового пропуска. За это москвичей штрафуют на сумму от 4 до 5 тысяч рублей. В середине апреля начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков сказал, что за первые 3 дня работы в городе цифровых пропусков в отношении нарушителей было составлено 12 тысяч протоколов на общую сумму около 50 миллионов рублей. Еще почти на 40 миллионов рублей оштрафованы магазины за несоблюдение правил социальной дистанции. С тех пор, то есть с середины апреля, чиновники больше не сообщали, насколько пополнили столичную казну за счет нарушивших режим самоизоляции граждан. Мэр города Сергей Собянин пообещал, что все средства, собранные из таких нарушителей, пойдут на борьбу с коронавирусом.
Журналист-расследователь Дмитрий Великовский убежден в неправомерности автоматических штрафов за нарушение режима изоляции. А изучив описание и документы к приложению «Социальный мониторинг», которые размещены на официальном сайте правительства Москвы, пришел к выводу, что вот эти баги в системе вовсе не баги, а намеренно заложенные в нее механизмы.
Федеральное законодательство говорит, что автоматическая фиксация штрафов не в компетенции субъекта Российской Федерации. То есть никакой регион не может ввести автоматическую фиксацию штрафов по своему усмотрению, за исключением одной сферы, а именно благоустройства. Поэтому в свое время, например, московские власти внесли платные парковки в сферу благоустройства и таким образом развязались руки и штрафуют в автоматическом режиме за платные парковки. Но социальный мониторинг и вообще нынешние нарушения режима изоляции под это определение не подходят и по смыслу, и потому что они внесены в главу, которая называется «Нарушение общественного порядка». Таким образом, автоматические штрафы с подъездных дверей, с камер на столбах и социального мониторинга за нарушение изоляции, они все невозможны. Правительство Москвы просто не имеет на это никакого права согласно федеральному законодательству. Вот. И таким образом оно превышает свои полномочия. Это совершенно объективный факт. Плюс к этому люди, которые подписывали отказ от обработки персональных данных и установки приложения, тем не менее, все равно попадают в базу, их все равно штрафуют и прочее, прочее. Это нарушение другого федерального закона о персональных данных, которые московские власти, значит, в лице главконтроля себе позволяют. Эти причины вполне достаточны для того, чтобы отменять все штрафы сразу, да, а желательно еще, чтобы ответственные лица московского правительства за это понесли наказание. Да. Вместо этого мы видим сейчас такую мутную, на мой вкус, игру. Да, они вынесли десятки тысяч штрафов. И из-за того, что действительно это получилось очень шумно, очень криво, очень много об этом пишет пресса, очень много об этом говорят люди, это вообще большой скандал, вот и теперь они как бы пошли на попятную и кидают косточку, и благородно говорят, ну мы отменили ночные штрафы, 450, не то 460 ночных штрафов. Но вы меня простите, если вы вынесли 70 тысяч абсолютно незаконных штрафов и отменили одну сотую, да, одну двухсотую часть из них, то это как бы даже не разговор, пока не будут отменены все эти штрафы как незаконные. Еще и такой момент, который уж если даже мы разговариваем об этом приложении, как бы о том, как оно устроено и как оно продумано и задумано департаментом информации, о чем, честно, я бы считал излишним говорить после того, как, в общем, это все вообще незаконно. Но если мы будем изучать документ, а именно порядок его использования, который вывешен на сайте мэра Москвы, то также мы обнаружим совершенно удивительные вещи и, на мой взгляд, злонамеренные, потому что это речь уже не про ошибки приложения, не про то, что оно глючное или плохо сделано или что-то. Это то, как оно задумано. И, например, самое драматическое, что на обработку данных о том, что человек выздоровел, московские власти берут себе 10 дней. То есть человек подписал согласие, даже если он подписал его, на обработку персональных данных и на установку приложения на 14 дней. Это прямо записано в постановлении санврача, которое люди подписывают. 14 дней. Там также точно написано, что по истечении этого срока, значит, согласие недействительно. Однако спустя 14 дней оказывается, что приложение не останавливается. Оно продолжает его штрафовать за выходы из дома, за какие-то грешки по тому, что он не вовремя сделал селфи и изволил поспать, допустим, часок. И после этих 14 дней оно не останавливается, человек должен еще закрыть больничный. И после того, как он закрывает больничный, а это уже в совокупности, соответственно, допустим, недели 3, еще 10 дней берется просто так этими московскими властями на обработку информации о том, что он здоров, и удаление его аккаунта в приложении. Таким образом, в совокупности это все может длиться месяц, а может и больше, да? Хотя человек прямо подписал на 14 дней. Однако после этих 14 дней, вот, допустим, он закрыл больничный, ему на следующий день на работу, как нам вот рассказывал врач из поликлиники. Что ему делать? Конечно, он пойдет на работу, однако приложение все еще считает, что он на контроле, на нем стоит сторожок. То есть вот он будет 10 дней ходить на работу, и его все 10 дней будут штрафовать, потому что приложение еще не знает, что он здоров. Да? Он знает, врачи знают, УВД знает, все знают, а только московская мэрия 10 дней с этим разбирается. Вдобавок с этим особенно драматически это становится, когда человека, наоборот, он, допустим, на больничном, да, и ему становится хуже. Его везут в больницу с ковидом, не с ковидом, поскольку это приложение вообще штрафует не только ковидников, но и тех, у кого ОРВИ, у кого подозрение на ковид, у кого пневмония, и их родственников. То есть это огромное количество людей, которые в эти жернова попало. Так вот, если кому-то из них становится плохо, и его везут в больницу, вот у нас была такая героиня, мы с ней разговаривали, ей приходит штраф за то, что она не сделала селфи вовремя, а она была в карете скорой помощи, и приходит штраф за то, что она вышла из дома. Хотя это потому, что карета скорой помощи везла ее в больницу. То есть это абсолютно людоедский сеттинг, который изначально так и прописан в документе. Это не ошибка, да? Так и задумано. И это совершенно чудовищно. Но мне кажется, что московские власти довольно давно не скрывают, что они хотят пойти в сторону китайской модели. Контроля над людьми при помощи больших данных, при помощи искусственного интеллекта, при помощи автоматизации, роботизации. Есть такая принятая московским правительством стратегия, да, называется «Умный город 2030». Там очень много пунктов, но среди них многие фактически дают нам понять, что идея московского правительства – автоматизировать ситуацию так, чтобы все правонарушения предупреждал искусственный интеллект, да, чтобы все штрафы выносил искусственный интеллект. И вот социальный мониторинг – это как бы пробный шар, это первая ласточка. И мы отлично видим, как у московских властей это получилось и получается, да, и насколько это человеконенавистническое воплощение людоедской идеи. Попытка подменить человека и вообще необходимость работать машиной и вообще крайне спорная и, на мой взгляд, просто очень страшная. Но в случае с московским правительством мы видим, что это все еще, видимо, помножено, я не знаю, то ли на криворукость, то ли на воровство, но даже хорошие идеи по цифровизации могут выйти вот таким вот лютым как бы концлагерем, который мы сейчас видим.
Все больше людей в России отказываются оплачивать штрафы за нарушение режима изоляции. О том, кто такие новые штрафдиссиденты и почему они убеждены в том, что закон на их стороне, рассказывает Анастасия Тищенко.
Платить или не платить? Вот в чем вопрос. Десятки тысяч россиян получили штрафы за нарушение режима самоизоляции. Установили их региональные власти, что, по мнению правозащитников, противоречит основному закону страны.
У нас в соответствии с Конституцией Российской Федерации любые ограничения прав человека могут быть установлены только федеральным законом. Никаким указом мэра, никаким региональным актом эти ограничения установлены быть не могут.
Объясняет юрист Анита Соболева и делает вывод, что штрафы неправомерны, а слежка за гражданами, например, с помощью камер видеофиксации или приложения «Социальный мониторинг», нарушает 23-ю статью Конституции – право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Дальше может быть только хуже, рассказывает правозащитница Алена Попова.
Если вы оплачиваете штрафы, принимаете эту историю как должное, то дальше вас начинают незаконно привлекать к уголовной ответственности, незаконно привлекать к административной ответственности. Потому что если вдруг кто-то молчит, когда его права нарушают, власть привыкает.
С момента введения в России режима повышенной готовности только в Москве за нарушение правил изоляции власти выписали штрафов на сумму более 250 миллионов рублей.
Как говорится в понятиях прокуратуры, это коррупционный фактор. То, что можно трактовать по-разному, то, что имеет множество каких-то значений, то, что не имеет под собой какой-то законной основы. Но вот режим самоизоляции, он вообще как понятие нигде не предусмотрен. И как за него штрафовать, вообще непонятно.
Считает муниципальный депутат Денис Шендерович. Помимо того, что власти обогатились на штрафах, они, по мнению ряда юристов и правозащитников, подготовили базу для дальнейшей слежки за россиянами. В первую очередь помогло им в этом действующее в Москве приложение «Социальный мониторинг», которое отслеживает местонахождение пациентов с COVID-19 и ОРВИ.
Зачем нужно 4 фотографии или 5 фотографий в день человека? Вот это совершенно непонятно, кроме как, ну, понятно, для цели, может быть, не связано с коронавирусом, нужно создать базу данных наших изображений для дальнейшей цифровой идентификации.
К слежке подключились и мобильные операторы. Алене Поповой, например, пришел штраф 5000 рублей за отсутствие пропуска для передвижения по Москве на автомобиле.
Если ты едешь на автотранспорте, то твое местоположение нельзя определить, потому что не доказано, что ты был в автотранспорте. Например, по твоему мобильному телефону. То есть мобильные операторы должны слить твою геолокацию. Мобильные операторы не имеют делать права этого без суда. Но, допустим, мобильные операторы слили геолокацию гражданина. Вопрос, а как доказано, что у гражданина был, например, его мобильный телефон? Тоже никак не доказано.
Платить штраф Попова не собирается. Она, как и Денис Шендерович, которому пришло уже 4 штрафа, принципиально не оформляла электронный пропуск на машину. Дальнейшие действия – обжаловать незаконные, по их мнению, штрафы в суде.
С сегодняшнего дня у нас есть специальная форма для того, чтобы каждый гражданин после ее заполнения мог потом обратиться за юридической консультацией с сопровождением суда, вплоть до ЕСПЧ.
Найти эту форму можно в группе Фейсбука «Обжалование штрафов за самоизоляцию». На сегодняшний день мэрия Москвы уже отменила почти 500 штрафов. Начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Денчиков утверждает, что другие штрафы, которые власти города признают некорректными, тоже отменят.
Пока все сидели по домам, Государственная Дума приняла, а Совет Федерации одобрил поправки к законодательству, которые существенно ограничивают избирательные права граждан. О том, что именно меняется, в кратком обзоре Ассоциации «Голос».
Госдума во время карантина приняла сразу 2 законопроекта, которые существенно ограничивают права избирателей и кандидатов. Что изменилось? Ужесточается регистрация кандидатов. Не допускать кандидатов до выборов стало в 2 раза проще. Раньше в регистрации отказывали тем, у кого комиссия забраковала 10% подписей. Теперь достаточно 5. Избирателям, которые хотят оставить подпись за кандидата, придется своей рукой вписывать фамилию, имя и отчество. А значит, избиркомам станет проще выбраковывать подписи из-за плохого почерка избирателя и неточных баз МВД. Помочь кандидатам мог бы электронный сбор подписей. И теперь региональные власти могут дать кандидатам такое право. но через госуслуги разрешено собирать не более 50% подписей. Во второй половине, бумажной, всегда можно найти 5% брака. Расширяется голосование вне избирательных участков. Депутаты увеличили и сделали резиновым перечень уважительных причин для голосования вне участка. Теперь проголосовать дома можно не только по состоянию здоровья и инвалидности, но и по иным уважительным причинам. Эту неоднозначную формулировку можно применить кому угодно. Также избиркомы получили право в течение 7 дней до дня выборов устраивать выездное голосование в любом месте. Наблюдателям сложно будет узнать о таком голосовании и проверить его. Упрощается почтовое и электронное голосование. Центр избирком теперь может самостоятельно выбирать регионы, где состоятся выборы по почте или через интернет. Раньше для этого требовалось менять региональные законы. При почтовом голосовании невозможно проверить, голосует ли избиратель лично и свободно, не произошли ли манипуляции с конвертами. Интернет-голосование открывает возможности для нарушения тайны голосования, административного давления, сбоев в работе системы и подмены голосов. Госдума запретила участвовать в выборах, осужденным по 50 составам преступлений, в том числе за распространение недостоверной информации, нарушение правил организации митингов и мошенничество. Это может вызвать рост количества дел против представителей оппозиции, которых нужно не допустить до выборов. Причем неугодных кандидатов даже не нужно сажать в тюрьму. Условного наказания вполне достаточно. Нововведения ограничивают конкуренцию, возможности гражданского контроля и направлены исключительно на удержание власти.
А вот о том, что все это значит для избирателей, я попросила рассказать доктора юридических наук, профессора, специалиста в области конституционного права Илью Шаблинского.
Я так полагаю, что представители нашей правящей группы осознают, что тот слой избирателей, который ощущает недовольство, раздражение, он постепенно увеличивается. Я думаю, что прежде всего замысел нашей правящей группы состоит в том, чтобы минимизировать или совершенно исключить влияние этих настроений на результаты выборов. Это во-первых. Во-вторых, надо обратить внимание, что представители нашей правящей группы — это уже очень пожилые, это пожилые люди, они стареют. Там Путину близко к 70, Нарышкину, Патрушеву, по-моему, больше, Матвиенко тоже за 70. Но вот эти люди около 70 за 70. Они становятся все более консервативными, более опасливыми. Смысл всех этих нововведений в том, чтобы исключить какие-либо изменения в статус-кво. Статус-кво – это, прежде всего, неконтролируемая власть одного лица. Также неконтролируемая власть выстроенной им клиентеллы, зависимых от него людей. И ради вот того, чтобы сохранить это положение незыблемым, вводятся такие нормы в избирательное законодательство, которые открывают широчайшие возможности для произвола, открывают огромное пространство для того, чтобы манипулировать любыми результатами выборов, рисовать любые цифры. И до этого-то, в общем, с этими результатами не церемонились. Но все-таки, если выборы проходили как обычно и голосовали бумажными бюллетенями, то у наблюдателей была возможность видеть и процесс голосования, и подсчета. И вот сейчас, если это исключить, если исключить то и другое, а вся система голосования полностью подконтрольна власти, ну, значит, манипуляции и произвол – вот главный результат. При этом мы презюмируем, что представители этой правящей группы не готовы будут никак на честные политические соревнования. Если они на это не согласятся, если они будут действовать исключительно вот теми методами, которые выбраны, я думаю, смысл этих изменений в том, чтобы совершенно исключить какое бы то ни было легальное изменение конфигурации власти, ее состава. Вот, к сожалению, смысл в этом, чтобы полностью исключить возможность легальных изменений.
— Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». С бунта заключенных в исправительной колонии номер 15 в городе Ангарске Иркутской области, весть о котором в начале апреля облетела все российские средства массовой информации, прошло уже больше месяца. Но до сих пор ничего не известно о судьбе десятков заключенных этой колонии. Что с ними? Где они? Живы ли? Здоровы? Родственники не могут получить информацию. И не то чтобы пообщаться и увидеться, но хотя бы получить письменную весточку от своих родных. Они просто пропали, а чиновники никакой информации не сообщают, рассказывает Иван Воронин.
Десятки семей заключенных с 10 апреля и до сих пор не знают, где их родственники и в каком они состоянии. Журналисты разыскали семью осужденного К. Выяснилось, что после подавления беспорядков покалеченного его перевезли из Ангарска в больницу в Воронеж на серию операций, где он и умер. 5 мая похоронили. Этот заключенный должен был выйти на свободу через месяц. Правозащитники потребовали провести проверку его гибели и направили заявление в прокуратуру. 18 мая пришел ответ. Осужденный К. никогда не отбывал наказание в Ангарской исправительной колонии. Точное число вывезенных из взбунтовавшейся колонии заключенных в службе исполнения наказаний огласили спустя месяц – 516 человек. Информацию о них родственники собирают буквально по крупицам. Татьяне Горбачевой найти своего гражданского мужа удалось только через инициативную группу. Он в местном изоляторе номер один, но связаться с ним пока не получается даже по почте.
Я ему отправила неделю назад. Вот завтра будет неделя, как я ему отправила письмо. Я ему передала карточку таксофона, чтобы он мне позвонил. Но звонка так до сих пор не было. Там есть парнишка со сломанными руками, но его как бы уже отправили на больницу. А у остальных как бы удовлетворительное состояние. И кто никому ничего не говорит. Всем приходит отписка.
Гражданский муж Татьяны Горбачевой по делу о беспорядках проходит свидетелем. Поскольку брак официально не оформлен, ФСИН может не выдавать ей информацию о местоположении. Но и у других ситуация не лучше. По словам Татьяны, на запросы родственников им отвечают, что сами заключенные отказываются сообщить, где они и как себя чувствуют.
Следствие все-таки уже затягивается, уже второй месяц пошел. Кого-то допросили, кого-то не допросили, тянут резину. Никто ничего конкретно не знает, что на самом деле, как, ну, в каком они там состоянии находятся.
Правозащитники опасаются, что искалеченных заключенных скрывают до полного выздоровления. Следствие предъявило обвинение 15 бунтовщикам. По официальной версии, заключенные напали на сотрудников службы исполнения наказаний. Зачинщиком бунта называют осужденного Хумайда Хайдаева, напавшего на тюремщика и главу управления ФСИН по Иркутской области Леонида Сагалакова. Во время подавления бунта служба исполнения наказаний применила силу и спецсредства против 415 заключенных, заявили в ведомстве. Около 200 арестантов порезали вены в знак протеста против пыток. Заключенные заявили о гибели двоих человек. Эту информацию опровергает ФСИН, сообщая об одном погибшем. Родственники заключенных официальной информации не верят и проводят в соцсетях флешмоб с требованием наказать причастных к издевательствам. 19 мая они опубликовали открытое письмо уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой вмешаться в ситуацию.
Вся эта ситуация порождает множество слухов и кривотолков. Но людям действительно не хватает информации о том, что сейчас происходит с их родственниками, переведенными или, может быть, не переведенными из исправительной колонии номер 15. Вот что рассказал мне руководитель Иркутского антидискриминационного центра Святослав Хроменков.
На мой взгляд, ситуация обрастает слухами исключительно из-за того, что она непрозрачна. Той степени содействия, которую бы хотелось получить от властей, родственники осужденных, которые отбывали наказание в ВК-15, до сих пор не получают. В настоящий момент к нам обратилось 125 человек. Это родственники осужденных. Из них о судьбе 38 их родных, отбывавших наказание, неизвестно до сих пор. Бывает так, что осужденный освободился, его после освобождения из ИК-15 садят в спецприемник, мы сейчас таким делом занимаемся, для того, чтобы депортировать, потому что он гражданин Республики Таджикистан. И только оттуда уже, когда человек находится в спецприемнике, его родственники, причем как бы официальная жена, у которой двое детей, она россиянка, они граждане России, узнают, что человек освободился по истечении длительного времени. Или, допустим, получают отписки от ГУФСИН о том, что, допустим, родственники, вот ранее они были фактически вписаны в дело осужденного. У каждого осужденного есть карточка, где они указаны были в качестве родных, которые приезжали на свидание, приезжали, привозили продуктовые передачи. А сейчас они получают, допустим, отписки, что они уже не вписаны, что от них осужденные отказались. И это много людей такие отписки получили. Вот, и многие из них, из родных до сих пор не могут получить какую-то весточку, ну, в виде, знаете, телефонного звонка или какой-то видеоконференции о том, чтобы их родственник, который отбывает наказание, да, заключенный, чтобы он сказал, как бы, действительно, что все у него в порядке. До сих пор уже больше месяца прошло. Именно поэтому ситуация обрастает слухами. В части, вот вы спрашиваете причины, да, какие бунта. До сих пор мы имеем только официальную, в принципе, версию, да, и те несколько неофициальных версий, которые выдвинули мы как правозащитники. Но я говорил о том, что необходимо проверить коррупционную составляющую. То есть мне лично подозрительно, почему сгорела промзона, и известно, что на большую сумму она была застрахована. Я полагаю, что по этому факту необходимо провести дополнительную проверку Следственного комитета и оценить возможность умышленного причинения вреда в ходе исполнения приказов, возможно, незаконно. Да? Почему промзона сгорела, почему пожарные так долго не заходили, не тушили ее. Возбуждены дела уголовные по дезорганизации, по массовым беспорядкам. Официальные версии таковы, что осужденные сбросили телесные повреждения сотруднику колонии, оперативнику, и уничтожили имущество колонии. Вот. Ну и еще одну версию высказывали официальные СМИ о том, что этот бунт срежиссирован, проплачен. Кто говорил там криминальными авторитетами, кто говорил, что правозащитниками, да, министр юстиции говорил через российскую газету. Вот такие версии нам известны, но как бы мы работаем по факту, мы усматриваем нарушения прав человека, многочисленные, системные. Мне, насколько известно, ответили руководителю сайта ГУЛАГу.нет, да, Сечкину Владимиру со всей России, признали о том, что причинены телесные повреждения 415 осужденным, которые отбывали наказание. И между тем, вот на многочисленных форумах в социальных сетях сами сотрудники ФСИН кулуарно как бы обсуждая эту ситуацию, говорили о том, что вот в первый раз при подавлении бунта за всю их бытность, да, за всю их работу были избиты все заключенные. Это писали в социальных сетях. Поэтому мы и требовали, настаивали на том, чтобы были проверены все. Но мне кажется, что цифра 415 человек, которые получили телесные повреждения, занижена. Тем более в течение длительного времени как бы вот не пускали адвокатов, правозащитников, и журналисты так и не вошли до сих пор. И есть у нас как бы оперативная информация о том, что кроме этого тяжкие телесные повреждения были у других заключенных, которые пребывали, этапировались на ЦБ-1 и К-6 города Иркутска, как раз после бунта ВК-15. И мы подавали по этой информации заявление о проведении проверки, где нам Следственный комитет отвечал, что не усматривает признаков совершения преступления и проверку такую проводить не будет. То есть там действительно много вопросов. Мы знаем медийно, журналисты проводили расследование. Это даже не от нас информация. Журналисты сами звонили в Воронеж родственникам Антона Королева, которые подтверждали его смерть, подтверждали то, что человек отбывал наказание. У нас есть записи о том, что они говорили, что у него перелом позвоночника. Это как бы мы не придумали. И это власти скрывают, они сейчас это отрицают. Вот вы посмотрите на этот ответ прокурорский. Они говорят, что он вообще не отбывал наказание ВК-15. Это что? Это либо ложь и вранье, либо это умышленное введение заблуждения общества, либо вскрытие там, преступления должностного. Я не знаю. Но это какая-то такая тайна, надо в ней разбираться.
Без массовых публичных мероприятий, гей-парадов или других уличных акции в этом году отмечали Международный день борьбы с гомофобией 17 мая. Тем не менее, российские правозащитники, ЛГБТ-активисты подготовили доклад о положении лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных людей в России, которые, как выясняется, ежедневно подвергаются риску быть избитыми, лишенными работы, ограбленными только из-за того, что они не той сексуальной ориентации, рассказывает Анастасия Тищенко.
Их выгоняют из дома, пытаются лечить от психического расстройства, увольняют с работы и часто избивают. Просто за то, что они другой ориентации. Так на Федора Ципелева напали в Москве, рядом с баром, где проходят вечеринки для представителей ЛГБТ-сообщества.
Я пошел покурить, и на меня произошло нападение. Просто кто-то там привел компанию натуралов, и, видимо, после алкоголя кого-то из них переклинило. Соответственно, у меня было сотрясение мозга, там... Матомы и так далее. Меня увезли на скорой.
Ципелев подал заявление в полицию. Спустя год нападавших так и не нашли. По словам правозащитников, многие представители ЛГБТ в России и вовсе не обращаются в полицию. Они боятся, что там они вновь столкнутся с гомофобией. Так это было в случае Савика.
Я представитель ЛГБТ, и я не думаю, что по этой причине бы полиция мне помогла бы чем-то.
Савик бежал в Москву из Таджикистана несколько лет назад. Родители не принимали его и предлагали обратиться к врачу.
Когда вы еще были ВКонтакте, они часто мне предлагали о том, что есть доктора, которые могут изменить это, они могут просто поменять кровь. Давай мы все оплатим, отправляем тебе туда, ты будешь здоровым. Они считают это психическое отклонение, скорее всего.
Савику казалось, что здесь, в России, к его ориентации будут относиться с большим пониманием. И все действительно было нормально. До того, как Савик выложил в Инстаграме видео, где он в платье и сережках поет песню.
Одно мое видео из Инстаграма стало вирусным для моего народа, и все его видели, все узнали. И после этого началась уже другая жизнь. Я не мог нормально выходить на улицу. Когда я выходил на улицу, такие странные ощущения были, что якобы кто-то за мной уже следит.
Савику стали поступать угрозы, в основном от граждан Таджикистана. Несколько раз его избили, однажды фактически похитили. Увезли в лес, забрали телефон и начали прямую трансляцию из его Инстаграма.
Попросили в прямой трансляции у людей, которые смотрели, что делать с ним. Они дали две варианты, что мы порежем ему ухо, или мы сделаем ему его голым и отпустим в этот лес.
В тот раз Савика избили и отпустили. Ждать помощи от российской полиции он не стал и обратился в канадскую благотворительную организацию Rainbow Railroad, которая помогла ему уехать в Испанию. Но есть и другие истории, в которых российская полиция работает продуктивно и общается вежливо, как это было в случае Андрея. Он открытый гей, но в этот раз попросил изменить свое имя, потому что попал в очень неприятную ситуацию – на подставное свидание. Андрей познакомился с мужчиной в приложении для представителей ЛГБТ. Тот предложил ему встретиться у себя дома.
Там ничего не было из мебели, кроме кровати, которую я сел. Тут же он оказался рядом, тут же он стал раздеваться. И вслед за этим тут же из шкафа появился второй, который сказал, что вот он сейчас все это снял, и сейчас это будет отправлено к всему списку моих контактов.
Преступники пытались с помощью телефона Андрея перевести все средства с его банковской карты. Но подозрительные операции заметила служба безопасности банка. Украсть деньги не удалось, и молодые люди сбежали. Андрей обратился в полицию.
Ранним утром мы были в этой квартире, вскрыли эту квартиру, они снимали отпечатки пальцев. Ни разу не возникло какой-то ситуации, чтобы я себя чувствовал неловко, чтобы там мне предупреждение.
Уже на следующий день полиция задержала одного из преступников. Но эта история скорее исключение. Возможно, потому что большинство представителей ЛГБТ все-таки избегают обращения в полицию.
С официальной статистикой нападений и совершения других преступлений и правонарушений на почве ненависти по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности в России беда. Тем не менее, правозащитники ежегодно пытаются собирать какие-то сведения для того, чтобы направлять эти отчеты во все заинтересованные органы. И вот с таким докладом за 2019 год ознакомилась Наталья Джанпаладова и подготовила небольшую инфографику.
В России нет официальной статистики преступлений, совершенных на почве ненависти из-за сексуальной ориентации или гендерной идентичности человека. Но такие подсчеты ведут правозащитные группы. По данным ЛГБТ-организации «Стимул», в 2019 году в Москве и в Московской области зафиксированы 94 случая дискриминации, преступлений на почве ненависти и нарушений прав человека. Из них 22 нападения по типу подставных свиданий, когда жертву выманивают на встречу через сайты знакомств, а потом избивают, грабят и шантажируют. В одном случае такое свидание закончилось убийством. В 7 случаях возбудили уголовное дело, но ни в одном из них мотив ненависти к ЛГБТ-сообществу не указан. 11 нападений с применением физического насилия. В одном случае человек был убит. 8 случаев угроз физической расправы и преследования. В половине случаев угрозы исходили от членов семьи. 13 раз представителям ЛГБТ-сообщества не позволяли реализовать свое право на свободу собраний. 6 раз этому препятствовало государство, не согласовывало акции и задерживало участников тех мероприятий, которые состоялись. 7 раз другие активисты, в частности праворадикальных организаций, которые пытались сорвать кинопоказы фестиваля «Бок о бок». В 3 случаях зафиксировано нарушение права на свободу выражения мнения. Заблокирован ЛГБТ-паблик, начато административное производство против YouTube-канала с ЛГБТ-тематикой. А также проводилась проверка нескольких спектаклей в связи с пропагандой, в том числе гомосексуализма. В 10 случаях люди жаловались на нарушение неприкосновенности личной жизни. В 5 случаях правозащитники зафиксировали факты дискриминации, совершенные с использованием служебного положения. В 4 случаях речь шла о полицейских. В 7 случаях представители ЛГБТ сталкивались с буллингом, гомофобными высказываниями и дискриминацией на работе. В 2 случаях – в образовательных учреждениях. Еще в 2 – в сфере услуг. В 3 случаях людей угрожали лишить родительских прав или опекунства из-за их сексуальной ориентации. В 6 случаях иностранцам с нетрадиционной ориентацией отказывали в убежище. 1 раз человека попытались отправить на конверсионную терапию, которая, как утверждают сторонники этой методики лечения, направлена на изменение сексуальной ориентации. Правозащитники зафиксировали еще 36 случаев применения языка ненависти и вражды как на офлайн-мероприятиях, так и в интернете.
За этими сухими цифрами стоят истории десятков, а то и сотен реальных людей, рассказывает адвокат Артем Лапов, который сотрудничает с правозащитной ЛГБТ-группой «Стимул».
Если мы посмотрим на случаи нападений, подставных свиданий, дискриминации, то, конечно, в 2019 году был определенный рост. То есть количество преступлений, правонарушений в отношении ЛГБТ-людей, оно увеличивается. Я думаю, что такой рост можно объяснить тем, что продолжает существовать закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Он как бы легитимизирует язык вражды в отношении ЛГБТ-людей в интернете, да, то есть нельзя говорить положительно, нейтрально, ну вот судя по практике тоже нельзя, можно только в негативном контексте упоминать ЛГБТ-людей вот в публичном поле. И, соответственно, на основе того, что существует язык вражды, какие-то призывы, власти не реагируют на то, чтобы какие-то призывы блокировать. Соответственно, кто-то просто пишет в интернете, а кто-то потом решается на преступление. Ну и также можно сказать, что вот преступления по типу подставных свиданий – это когда не ЛГБТ-люди, а может ЛГБТ-люди, там никто не разбирается, да, создают фальшивые анкеты на сайты знакомств, приложения знакомств для геев и заманивают жертву на свидание в какую-то квартиру, либо в какую-то местность, на дачу, и, соответственно, там потом уже вымогают деньги, либо там отбирают имущество. Но таких преступлений тоже становится больше. Но вот что касается, например, преступлений, правонарушений, которые совершаются в сети интернет, призывы к насилию, то, что может характеризоваться как там, экстремистская там, деятельность в отдельных случаях, вот с этим сложнее. Также сложнее с преступлениями, правонарушениями, которые производились на каких-то публичных мероприятиях или публичных акциях. Вот, например, фестиваль «Бок о бок». Там были разливы какой-то жидкости, из-за которой, ну вот в помещении становилось невозможно находиться, то есть люди кашляли, задыхались, тоже были возбуждены дела, но тем не менее никого не нашли, никого к ответственности не привлекли, хотя в тот вот день в сам фестивале там было много полиции, то есть к ним прямо обращались, говорили, вот, смотрите, пожалуйста, здесь там на людей нападают, здесь несанкционированные акции, применить, пожалуйста, там силу или просто предупредите людей, что так делать нельзя. Но, тем не менее, вот полиция ничего не делала. Опять же, существование закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, то есть тоже не все там полицейские понимают, что это там запрещена этим законом пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений. Они, в принципе, вообще ЛГБТ-люди запрещены.
Никакой точной информации о числе лесбиянок, геев, бисексуалов или трансгендерных людей в России нет и быть не может. Но, по мнению социологов, представители ЛГБТ в каждой стране мира составляют от 5 до 10% населения. Но, соответственно, в России речь может идти о миллионах людей, которые вот живут в этой ситуации дискриминации и процветающей гомофобии, которая с каждым годом в России только усиливается, особенно после того, как в 2013 году в стране приняли закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных ценностей среди несовершеннолетних. Вот что рассказал мне председатель Совета российской ЛГБТ-сети Михаил Тумасов.
Мне 44 года, и, в принципе, я застал период так называемой свободной России, да, и того, что мы имеем сейчас. И, конечно, перемены разительные. Если в 90-х годах, несмотря на все сложности экономического характера, которые были в стране, всегда ощущалось некое чувство свободы, искренности, доверия, открытости, то сейчас, конечно, мы сталкиваемся с совершенно противоположной ситуацией. И это, конечно, связано в том числе и с вот этой парадигмой, которая постоянно обсуждается, с парадигмой «они и мы». И неважно, кто они и кто мы. Это могут быть и ЛГБТ, это могут быть украинцы, американцы, европейцы. И вот эта вот парадигма, к сожалению, мне кажется, очень сильно влияет на общество, естественно. И люди становятся недружелюбны, как минимум, друг к другу. Вместо того, чтобы строить цельное общество, потому что надо всегда помнить о том, что ЛГБТ-люди, которые живут на территории Российской Федерации, это тоже его граждане и тоже имеют право на полноту всех прав, поскольку они также платят налоги. Это увеличение ненависти, которая проявляется и в словах, конечно. Но, к сожалению, в последние несколько лет, наверное, после 2013 года, после принятия злополучного закона, эти проявления стали выходить и в физической форме. Но людей начали нападать, сформировываться различного рода какие-то организованные, я бы сказал, банды, которые разыскивают ЛГБТ-людей, которые систематически следят за ними, заставляют их даже уезжать из страны. Конечно, традиционно считается, что такие мегаполисы, как Москва, Петербург, это наиболее безопасные такие островки. Лично я считаю, что люди, живущие в Российской Федерации, не настолько гомофобны по природе, потому что мы знаем, что в прошлом веке, после революции и после перестройки, это были периоды достаточно искренних, свободных таких отношений. Я думаю, что российский народ в последние 100 лет очень много что пережил, и они достаточно очень гибкие, подвижные, понимаемые. И я думаю, 90-е годы это хорошо показали.
Это была программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.